Выпуск новостей вам представил Семен Шацкой. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 15 января, четверг, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире с критикой в адрес России. Следственный комитет при прокуратуре объявил о закрытии дела по факту гибели царской семьи. 20-й день израильской операции в секторе Газа. Палестинская сторона заявляет, погибших более 1000. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости мегаполисов и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала ежегодный доклад, в котором Россия подвергается критике в связи с военными действиями в Грузии в августе этого года. Правозащитников также не устраивает положение гражданского общества в стране, ситуация в Чечне и Ингушетии. Сейчас на прямой связи с московской студией «Свободы» мой коллега Андрей Широградский. Андрей расскажет подробнее. Андрей, вам слово.
Здравствуйте. Это уже 19-й ежегодный доклад Human Rights Watch, одной из наиболее влиятельных в мире правозащитных организаций. Он рассказывает о ситуации в более чем 90 странах по всему миру. Речь идет о нарушениях, нападениях на гражданских лиц в ходе конфликтов и так далее. И, разумеется, значительная часть этого доклада посвящена ситуации в России, которая подвергается довольно резкой критике. Речь идет о том, как вели себя российские войска во время августовского конфликта с Грузией, когда российские войска не защищали гражданское население от мародеров. Приводятся также факты внесудебных казней, военнопленных и другие нарушения. Серьезное обвинение еще одно – это применение так называемых кассетных снарядов в ходе этого. В целом, внутри страны также отмечается ухудшение ситуации. Говорится о том, что как президент Дмитрий Медведев, так и премьер-министр Владимир Путин постоянно усиливают контроль над гражданским обществом, усиливают давление на неправительственные организации, усиливается цензура в прессе, нарушениям подвергаются права активистов, тех, кто защищает права человека. Но не только этому посвящен доклад Human Rights Watch. Там обозначена ситуация во многих странах, и в том числе довольно серьезное внимание уделяется и Соединенным Штатам. Авторы доклада используют его для того, чтобы призвать администрацию Барака Обамы, которая уже в ближайшие дни придет в Белый дом, для того, чтобы сделать, как подчеркивают авторы доклада, вновь сделать именно права человека главным приоритетом в политике страны. Резкой довольно критике подвергается политика уходящего сейчас президента Джорджа Буша. Говорится о том, что в ходе войны против террора, которую вела администрация Джорджа Буша, очень часто права человека игнорировались очень серьезно, и не только это нанесло ущерб авторитету Соединенных Штатов в мире, но и дало сигнал другим правительствам следовать этому примеру, и также под предлогом борьбы с террором, приводится среди стран, которые так поступают, Китай и Россия, также ущемлять права человека. И вот авторы доклада настаивают на том, чтобы администрация Барака Обамы, которая приступит к исполнению своих обязанностей после 20 января, изменила эту ситуацию. Михаил.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Широградский. А сейчас по телефону мы дозвонились до главы московского представительства Human Rights Watch Элисон Гилл. Элисон, добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько принципиально изменилась ситуация в России в области прав человека, если сравнивать нынешний доклад и, допустим, предыдущий?
К сожалению, ситуация существенно не улучшилась за последний год.
В чем вы ожидали улучшения? Может быть, есть какое-то ухудшение? В чем оно?
Ну, улучшение мы надеемся всегда на улучшение, но в этом году были серьезные очень проблемы в сфере прав человека. Ваш коллега упомянул ситуацию с НПО, с гражданским сообществом. Естественно, конечно, вооруженный конфликт с Грузией. Серьезные были в предыдущем году проблемы.
Скажите, сотрудники вашей организации лично собирали информацию, что касается конфликта в Грузии в августе прошлого года?
Да, да. И в Южной Осетии, и в Грузии.
Угу. Насколько сложно было собирать информацию в то время?
Ситуация была очень сложна, сами понимаете, во время конфликта и после конфликта. Доступ к территории был очень ограничен. Особенно вот в той части территории Грузии, которую оккупировала Россия.
У вас есть в докладе упоминание о том, что приход к власти Дмитрия Медведева никоим образом не улучшил ситуацию. Получается, что у вас и у ваших коллег были надежды на нового президента России?
Ну, опять-таки, надежда умирает последняя. Поскольку президент Медведев в своих речах упомянул очень часто о верховенстве права, верховенстве закона, мы, конечно, ожидали от него подобные действия.
Хорошо, а можете ответить, опубликован доклад, там содержится критика в адрес России в сфере прав человека. Вы какой-то ожидали реакции от властей? Чего сейчас ждете после публикации доклада?
Ну, вы знаете, мы находимся в постоянном диалоге с властью России, и не только по поводу этого доклада, а по поводу нашей работы и наших проблем, скажем, а вообще. Мы постоянно запрашиваем письменные данные, письменную информацию от разных ведомств российского правительства. Так что мы надеемся, конечно, что будет принят во внимание этот доклад, ну и вообще вся наша работа.
Скажите, ну а насколько охотно идут российские власти на сотрудничество с международными правозащитными организациями? По своему опыту, что можете сказать?
Можно сказать, что за последние несколько лет отношения стали более сложные. Намного сложнее сейчас иметь хороший доступ к нужным людям в государстве. Если, скажем, 5 лет назад можно было назначить такие довольно высокие встречи, сейчас это очень сложно.
То есть можно сказать, что российские чиновники, российской власти стали меньше прислушиваться к предложениям правозащитников?
Нам так кажется, да.
Спасибо, Элисон. В прямом эфире была Элисон Гилл, глава московского представительства правозащитной организации Human Rights Watch. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Авиация Израиля нанесла новые удары по сектору Газа. Военная операция против боевиков движения «Хамас» продолжается уже почти 3 недели. По данным палестинской стороны, за это время число погибших превысило 1000. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ходе телефонного разговора с российским премьером Владимиром Путиным договорилась провести в субботу в Москве переговоры о Газе. В Кировской области сегодня вступает в должность губернатора Никита Белых, бывший лидер Союза правых сил. Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Израилем. Ряду о разрыве связей с Израилем объявила Боливия. Избранный президент США Барак Обама заявил в Вашингтоне, что Аль-Каида и ее лидер Усама бин Ладен остаются для Америки угрозой номер один. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В программе о книге воспоминаний Лидии Чуковской «Прочерк», передача первая. Литературовед Альберт Ковач представляет свою монографию под названием «Поэтика Достоевского» и рубрика «Джаз на свободе» пианист Мишель Петручани. Это программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 2 часа дня. Итак, как вы уже слышали, Владимир Путин и Юлия Тимошенко договорились провести в субботу переговоры по вопросам поставок и транзита газа. Газ в Европу через территории Украины не поступает. Сегодня Европейский парламент должен принять декларацию относительно российско-украинского газового конфликта. Одно из предложений, как решить спорный вопрос, таково: Евросоюз готов покупать газ у «Газпрома» на российско-украинской границе. Сейчас в прямом эфире у нас корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте, ждем от вас подробностей.
Добрый день, Михаил. Главной причиной блокирования транзитных поставок в Киеве по-прежнему называют отсутствие газа на входе в украинскую систему трубопроводов в объемах, предусмотренных контрактами между «Газпромом» и европейскими потребителями. Украина предложила России подписать временное соглашение о технических условиях транзита. В этом соглашении должны быть прописаны детали, связанные с объемами топлива и его перекачкой через Украину по всем транзитным направлениям. Но пока российская сторона на это предложение не ответила. Действительно, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко минувшей ночью во время телефонного разговора с российским своим коллегой Владимиром Путиным договорилась о встрече в субботу в Москве для решения газовых проблем, а несколько часов назад Тимошенко отправила российским властям телеграмму. В ней подчеркивается, что Украина гарантирует транзит всего объема российского газа и оплату за техническое топливо, необходимое для прокачки газа. Что касается саммита стран транзитеров и потребителей российского газа, то украинские власти настаивают на его проведении не в России, а на нейтральной территории. Премьер Тимошенко сказала, что саммит должен проходить в стране, которая не вовлечена в конфликт. Украина готова предоставить участникам этого саммита все документы, которые касаются, соответственно, газового спора. И в Киеве считают необходимым определить ответственную сторону за газовый кризис и блокирование транзитных поставок. Об этом, в частности, Тимошенко накануне говорила в украинской столице с премьер-министром, серьезно пострадавшей от кризиса Болгарии, Сергеем Станишевым. И на этой встрече Тимошенко ознакомила болгарского премьера, как сказано в сообщении пресс-службы украинского правительства, с фактами сознательной дискредитации Украины со стороны России. Ну а политики на Украине сейчас активно обсуждают заявление Тимошенко о том, что подписание с Москвой газового контракта перед Новым годом сорвали украинские политики, в частности, совладелец компании-посредника «Росукрэнерго» Дмитрий Фирташ. В свою очередь, соратники Фирташа заявили, что Тимошенко сама хотела создать нового посредника, и именно это якобы привело к срыву переговоров между «Нафтогазом» и «Газпромом». Михаил?
Спасибо, Владимир. В прямом эфире был наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Двадцатый день продолжается израильская операция в секторе Газа, цель которой – прекратить ракетные обстрелы израильской территории из Газы. Международные посредники призывают стороны прекратить конфликт, число жертв которого, по информации палестинского Минздрава, превысило 1000 человек. Подробности у нашего корреспондента в Израиле Равшана Гусейнова.
В секторе Газа израильские ВВС атаковали за минувшие сутки по меньшей мере 35 объектов радикальной группировки «Хамас» и других палестинских группировок. Палестинское министерство здравоохранения сообщило, что за 19 дней военных действий в Газе погибли 1033 человека, большинство которых – гражданские лица. Потери Израиля – 10 военнослужащих и 3 гражданских. Как уже сообщалось, информацию Минздрава подконтрольного «Хамас» в большинстве случаев проверить невозможно. В связи с военными действиями территория сектора остается закрытой для иностранных журналистов, включая израильских. Пресс-служба армии соображения секретности дает неконкретную и зачастую запоздалую информацию. По ее сообщению, войска продолжают блокировать город Газа, однако в самом городе действуют лишь небольшие группы спецназа. Основные силы, пехота и бронетехника, остаются за городской чертой. Сообщается, что в последних боях были ранены 7 израильских военнослужащих, в том числе один тяжело. Вновь была обстреляна ракетами южная территория Израиля. Отмечу, что после начала военных действий 27 декабря значительно снизилось число обстрелов, примерно с 80 до 20 ракет ежедневно. Между тем, в среду второй раз за последнюю неделю из Ливана ракетами типа «Град» была обстреляна и северная территория Израиля. Мы можем лишь подтвердить, что этим утром из Ливана по Израилю были выпущены 3 ракеты. Они упали у города Кирьят-Шмона. Жертв раненых нет. В настоящее время саперы прочесывают местность, чтобы убедиться, что не было других ракет, сообщил журналистам пресс-секретарь полиции Микки Розенфельд. Израиль ответил артиллерийскими ударами по месту запуска ракет. Как и в первом случае, никто не взял на себя ответственность и за этот обстрел. Ливанское правительство осудило его как попытку втянуть Ливан в конфликт с Израилем. Тем временем, после полудня, египетские посредники объявили, что Хамас готов подписать соглашение о прекращении огня. В Дамаске член политбюро Хамаса Мухаммед Назар заявил, что Хамас не против размещения палестинских и египетских военных на границе с сектором Газа, если она будет также под контролем сил его организации. Мы согласны, чтобы в Рафахе присутствовали силы Египта и силы палестинской автономии, но мы также требуем, чтобы контроль осуществляли силы правительства Исмаила Хании. Речь идет о контроле над границей между сектором Газа и Египтом, через которую в Газу контрабандой ввозится оружие. Израиль требует прекратить как ракетные обстрелы своей территории, так и поставки оружия радикалам. Оба эти требования были объявлены целями, проводимой в Газе военной операции. Израиль также предлагал отдать границу под контроль международных сил. Ранее в Каире представители Хамаса ознакомили египетских посредников со своими условиями, включающими прекращение израильской агрессии, вывод израильских войск из сектора, снятие блокады и открытие КПП на границе с Египтом. Позже Мухаммед Назар уточнил, что Хамас не принял и не отверг мирную инициативу Египта, а лишь представил свои замечания. По его словам, Хамас не примет египетскую инициативу, если не будут учтены его условия. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Следственный комитет при прокуратуре России сегодня объявил о завершении расследования уголовного дела по факту гибели членов царской семьи. Дело было возобновлено после обнаружения под Екатеринбургом летом 2007 года останков княжны Марии и цесаревича Алексея. На данный момент судмедэксперты с уверенностью говорят, что останки всех членов царской семьи найдены и идентифицированы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Дарья Здравомыслова.
Останки членов царской семьи были найдены в двух захоронениях. Первое из них обнаружили в 1991 году в Ганиной яме, второе в 2007, недалеко от первого в районе Старой Коптяковской дороги под Екатеринбургом. Исследования останков из первого захоронения подтвердили их принадлежность Романовым. Генетическая экспертиза подтвердила и то, что останки из второго захоронения также принадлежат членам царской семьи последнего российского императора Николая II, княжне Марии и цесаревичу Алексею. Как заявил информационному агентству РИА Новости старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России Владимир Соловьев, цитирую, «На сегодняшний момент подводных камней нет. Нам все было ясно давно». Однако ученые воздерживаются от столь категоричных суждений. По словам старшего научного сотрудника Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук Евгения Курлаева, который принимал участие в раскопках, ответы найдены пока далеко не на все вопросы.
Генетическая экспертиза – это всего лишь часть исследователей. Некий был подведен итог, триумф, но вопросы-то остались и для меня, в том числе и для многих. Они будут периодически возникать. Ветка Анастасии. Есть Анастасия или нет? Выжившие. Кто присутствовал в момент захоронения? Кто присутствовал в момент убийства? В рамках уголовного дела это свидетели, соучастники. Но ведь этот вопрос не поднимается, потому что это долго, потому что это до 15 числа не сделать.
Вместе с тем, некоторые представители Русской Православной Церкви не согласны с результатами экспертизы. Председатель отдела внешних церковных связей митрополит Кирилл в одном из своих интервью об идентификации останков царской семьи высказался следующим образом, цитирую, «Я отстаиваю в меру своих сил точку зрения Православной Церкви и считаю позиции государственных властей ошибочной». По мнению священников, останки царской семьи были уничтожены огнем и серой в Ганиной яме в 1918 году. О том, что эта гипотеза имеет право на жизнь, говорит Евгений Курлаев.
Недостаточность останков в данном погребении и недостаточность сгоревшей массы, которая остается при сгорании там, двух человек.
Большое количество вопросов и противоречий в рамках дела о гибели семьи Романовых Евгений Курлаев связывает со спешкой, в которой вынуждены были работать ученые.
Вот эта скорость открытия и закрытия уголовного дела, для меня она неприемлема. Это не уголовное дело. Здесь историческое исследование, которое вот попало вот в эти рамки для того, чтобы это в какой-то срок, там срочно это все закончили. Вот 15 января.
Несмотря на то, что в деле об идентификации останков членов царской семьи официально поставлена точка, для историков и археологов это только запятая. По заверениям ученых, исследования будут продолжаться, но уже не в рамках уголовного дела. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире программа «Свобода в полдень», и сейчас мы переходим к обзору центральных российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Михаил Шевелев. Выбрали мы одну единственную тему для обзора. «Единая Россия готовится к мартовским выборам». Готовится «Единая Россия» к мартовским выборам, и подробнее всего об этом пишет «Независимая газета». Выборы эти, между прочим, важны. Во-первых, по факту того, что они просто выборы, а это становится все более редким явлением в нашей действительности. Во-вторых, это выборы местных законодательных органов, мэров. В связи с этим завтра «Единая Россия» проведет семинар-совещание для секретарей региональных отделений. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Вячеслав Володин, секретарь Генерального совета. Ну, уже вот упростили бы нам задачу. Генеральный секретарь, да, привычно, надежно, хорошо выговаривается и запоминается. Но пока так. Секретарь Генерального совета Вячеслав Володин обязал всех руководителей региональных отделений «Единой России» присутствовать на этом совещании. На нем ожидается выступление главного идеолога страны, заместителя руководителя администрации президента Владислава Суркова. О чем пойдет речь? Речь пойдет о выработке новых пиар-технологий. Наиболее откровенно по этому поводу высказался мэр Челябинска Михаил Юрьевич, которому в марте предстоит пройти через выборы мэра. Он рассказал, что будут рассматриваться самые разные способы предвыборной борьбы в условиях кризиса, и, например, никто не отказывается от идеи перехода от эффективных методов хозяйствования к неэффективным, пояснив, о чем идет речь. Организация общественных ярмарок на тех местах, где происходит сейчас деятельность малого бизнеса. Она эффективна, ярмарки неэффективны, зато дают большое количество рабочих мест. Политолог Евгений Минченко, к которому обратилась «Независимая газета», по этому поводу даже заговорил стихами. «Если нет реальных дел, не спасет пиар-отдел», — сказал политолог Евгений Минченко. Прямо скажем, не Пушкин, но по мысли приходится с ним согласиться. Конечно, «Единая Россия», никакие пиар-технологии в условиях кризиса не помогут, если не будет изменения курса.
Спасибо, Михаил. Это был обзор прессы с Михаилом Шевелевым. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Ее тема – роль независимых профсоюзов в период экономического кризиса. Гость нашей студии – заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, сопредседатель объединения рабочих профсоюзов «Защита труда» Олег Шейн, ведет программу Михаил Соколов. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень», новости мегаполисов, городской репортаж, новости экономики и рассказ о проекте «Большая десятка Грузии». Вы слушаете радиостанцию «Свобода», в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода», новости.
Авиация Израиля нанесла новые удары по сектору Газа. Военная операция против боевиков движения «Хамас» продолжается уже почти 3 недели. По данным палестинской стороны, за это время число погибших превысило 1000. Многие из них – мирные жители. Потери Израиля – 13 человек. Они погибли в боях и при ракетных обстрелах израильской территории. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ходе телефонного разговора с российским премьером Владимиром Путиным договорилась провести в субботу в Москве переговоры о Газе. В среду президент России Дмитрий Медведев предложил провести в Москве саммит стран-потребителей российского газа. Поставки топлива в Европу так и не начались. Москва и Киев обвиняют друг друга в срыве транзита. В Кировской области сегодня вступает в должность губернатора Никита Белых, бывший лидер Союза правых сил. В декабре его кандидатура была предложена президентом России Дмитрием Медведевым. Депутаты областного парламента ее поддержали. На Алтае следователи закончили работу на месте катастрофы вертолета «Газпром-Авиа». В результате погибли 7 человек, в том числе представитель президента в Госдуме Александр Косопкин. Осмотр продолжался 3 дня. Закончен опрос всех очевидцев, сообщило Западно-Сибирское следственное управление. В Москву самолетом МЧС доставлено 8 человек, наиболее пострадавшие при взрыве на Назрани в понедельник. Все они будут проходить лечение в Институте травматологии и ортопедии. Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Израилем. Как говорится в заявлении, распространенном администрацией президента Уго Чавеса, причиной решения стали действия Израиля в секторе Газа. В среду о разрыве связи с Израилем объявила Боливия. Избранный президент США Барак Обама заявил в Вашингтоне, что Аль-Каида и ее лидер Усама бен Ладен остаются для Америки угрозой номер 1. В Приморье найдены все пропавшие в тайге охотники. По сообщению регионального центра МЧС, в ходе поисковой операции, кроме 45 человек, которые числились в списках пропавших, найдены еще 10 охотников.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Нашу программу продолжит выпуск новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Активисты Greenpeace сегодня установят очередной верстовой столб, протестуя против строительства в Москве мусоросжигательных заводов. Первый столб-указатель был установлен месяц назад на севере Москвы. Теперь на юге столб будет указывать расстояние до двух заводов по сжиганию мусора, действующего мусоросжигательного завода номер 3 и планируемого к строительству в промзоне «Теплый стан». Петербург. В сетке вещания телеканала «Россия» появился региональный выпуск новостей «Вести Ленинградская область». По данным последнего опроса общественного мнения, 85% жителей области назвали телевидение главным источником общественно-политической информации. Москва. В Подмосковье в последний день внесения денежных залогов в фонды кандидатов на выборах в органы местного самоуправления граждане столкнулись с трудностями. 14 января в Балашихине работали выделенные для платежей такого вида операционные окна в Сбербанке, а в Химках в течение дня платежи не принимали, ссылаясь на сбои оргтехники, рассказала Ольга Денисова.
Я хотела внести добровольный вклад. Я обычный человек, житель Химок. Хотела внести добровольный вклад. И кандидаты уже более 3 часов просто не открывают счет, а время до 6. Собралась толпа народа. Неужели на одном компьютере зависла программа, а что других компьютеров нет или другого окошка нет? Там подошла охрана, которая очень жаждет нас всех вообще разогнать. Объясняю тем, что завис компьютер. Он что, один на весь Сбербанк? Или одно окошко, мы согласны ставить другое окошечко, мы согласны ставить и выставить.
Петербург. Комиссия по правилам землепользования и застройки Петербурга на заседании в среду приняла решение понизить высоту 78 объектов, запланированных к строительству, примерно на 4 метра, с 60 до 56. Москва. Владелец одного из крупнейших российских концернов по продаже авиа- и железнодорожных билетов Виктор Зубков, погибший от огнестрельного ранения, скорее всего, покончил с собой из-за крайне трудного положения в компании, вызванного кризисом. Это одна из версий. Оперативники ссылаются на предсмертную записку Виктора Зубкова. Петербург. В 2 миллиона евро обошлись налогоплательщикам Петербурга новогодние праздники и концерты, а недельный фестиваль световых проекций на Дворцовой площади был оплачен внебюджетно «Газпромом» и «Сбербанком». Вчера в городе начали демонтаж праздничного убранства. Москва. Большой театр, ссылаясь на мировой экономический кризис, объявил об отмене апрельской премьеры оперы «Отелло». Все возможности театра сосредоточены на мартовской премьере балета «Капелли». Новости Москвы и Петербурга. 15 января. Вера Володина.
Городской репортаж у нас посвящен ситуации в Челябинской больнице скорой помощи. Там главный врач Олег Маханьков объявил о том, что в связи с реорганизацией и оптимизацией лечебного процесса планируется объединение двух отделений больницы – сердечно-сосудистой хирургии и нарушение ритмов сердца. Заведующему отделения сердечно-сосудистой хирургии, лауреату национальной премии «Призвание» доктору медицинских наук Дмитрию Алехину предложили стать старшим ординатором в новом объединенном отделении. И с 1 января доктор Алехин не оперирует, и, как сообщается, пострадали от этого решения прежде всего пациенты. Из Челябинска передает наш корреспондент Александр Валиев.
В ноябре челябинские средства массовой информации сообщили удивительную для многих горожан новость. Известный всему городу врач Дмитрий Алехин, доктор медицинских наук, возглавляющий крупнейшее в Челябинске отделение сосудистой хирургии, остается без работы. На собрании коллектива было заявлено, что отделение, которое по объему выполняемых операций занимает 2-е место в России, объединяют с другим отделением – патологии сердечного ритма. Новую структуру предложили возглавить 60-летнему заведующему 2-го отделения, а 44-летний Дмитрий Алехин остался неудел. Правда, ему предложили на выбор стать рядовым ординатором, санитаром или дворником. Сам Дмитрий Алехин не смог принять участие в этом сюжете, так как решил выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Гордуму и сейчас должен воздерживаться от незапланированных выступлений в СМИ. Кстати, данный политический шаг в кулуарах считают одной из причин, по которой Алехина отстранили от профессиональной деятельности. Между тем, в недоумении пребывают как пациенты, так и коллеги Дмитрия Ивановича. Говорит Ольга Михайлова, сосудистый хирург городской клинической больницы номер 3.
Объединение, во-первых, не то что неправильное, просто нелогичное и неадекватное. То есть получается, что маленькое отделение присоединяется к большому, сокращаются сосудистые койки, те, которые были до этого. То есть у нас было около 50, официально 40, но 50 человек обычно. То есть прям очередь была сосудистых больных. Вот будет, естественно, не хватать койко-мест для поступления пациентов. Объединение двух отделений под руководством будет заведующего отделения нарушений ритма сердца. Он не работал в качестве сосудистого хирурга. Естественно, руководить отделением сосудистыми хирургами он, ну, может быть, просто опыта большого не имеет.
Большая часть всего объема операций лежала в отделении именно на Алехине. Кроме того, он консультировал коллег в тяжелых случаях, страховал, принимал важнейшие решения по лечению, выполнял административные функции. Сейчас этого человека в отделении нет. И, скорее всего, пациенты от такой реорганизации окажутся в проигрыше.
Операции, которые выполняются по аортокоронарному шунтированию, кроме него, взять на себя тяжелых пациентов никто не сможет. Во всяком случае, в данный момент пока не получен определенный опыт. Точно так же по операции на сонных артериях. Разумеется, риск во время операции, после операционном периоде, он достаточно высокий. Естественно, выполняться должны специалистами высококвалифицированными с большим опытом работы. Вот. Самый большой опыт работы на данных операциях, как основного оператора, были Дмитрий Иванович Алехин.
Несмотря на то, что в Челябинске есть еще два отделения сосудистой хирургии, горожанам попасть туда трудно. Одно принимает пациентов с области, второе – из двух районов города. Основной поток горожан с сосудистыми патологиями поступал именно в больницу скорой помощи, в отделение Алехина. Что теперь будет с пациентами, трудно сказать. Говорит еще одна коллега Дмитрия Ивановича, Манана Какаришвили.
Когда больной идет, все равно же выбирает, да? Кого знает, того и выбирает, на ком идти. А когда все это изменилось, сейчас какой-то и больные думают. Вот, например, да, пришел больной, да, и говорит... А кто будет меня оперировать? Не Дмитрий Иванович? Ну, его нету. Кто-то из наших будет. Ну, я подумаю. О чем можно вести? Какая справедливость? Да я уже не верю никакой справедливости.
Официальная история выглядит так. Отделение никто не упразднял, оно просто теперь носит иное название, сократилось количество коек и возглавляет его другой человек. Летом в Челябинске должен открыться региональный кардиоцентр, и якобы пациенты с сосудистой патологией получат помощь именно там. Однако фактически еще неизвестно, найдется ли место отделению сосудистой хирургии в будущем центре. В печати и среди врачей в ходу версия о несложившихся отношениях между Алехиным и главным врачом больницы Олегом Маханьковым. А вот что говорит сам Олег Викторович.
Дмитрий Иванович действительно работает в своем узком направлении только на сосудах. Если мы оставляем экстренную кардиохирургическую службу, в том числе и сосудистую, для города, нам нужен специалист широкого профиля. Евдокимов, который оставлен заведующим, работал, начинал и в областной больнице, и владеет всем наиболее сложными операциями, которые, к сожалению, Дмитрий Иванович не владеет. Раз он заведующим не тянет, он будет работать рядовым ординатором. У него будет больше времени ходить в операционную. На то, что люди ходят на его имя, ради Бога, ему все условия оставлены. И когда начинает этот период в личностные отношения, потом начинает переводить, сейчас дальше пойдет, услышишь, что только из-за того, что я решил стать кандидатом в депутаты, меня начали сокращать, хотя эта проблема уже год по сокращению обсуждается.
Между тем, коллеги Алехина не согласны с тем, что он не справлялся с обязанностями заведующего, на должности которого работал 14 лет, говорит Марина Кузнецова.
С Дмитрием Ивановичем Алехиным работаю уже около 20 лет. Он прекрасный руководитель, хороший хозяйственник. Он наладил работу в отделении и операционную деятельность, и научную. Сотрудники все получили высокие квалификации под его руководством. Пишутся и защищаются диссертации. Больные не нуждались ни в лекарственном обеспечении, и не было проблем с обеспечением хирургического оснащения операции. Он как-то умудрялся, добывал, доставал, договаривался.
А вот мнение одной из пациенток Дмитрия Алехина, Анны Самохиной.
Я очень хотела бы со второй стороны шеи тоже сделать операцию, потому что после первой операции я себя стала чувствовать значительно лучше. Но выяснилось, что Дмитрий Иванович сейчас в больнице не работает, отделение его сократили. Доверить свою, пусть уже теперь и прошедшую, может быть, жизнь, не малоопытным врачам мне бы не хотелось.
Анна Николаевна прошла половину лечения. Ей сделали операцию лишь на одной артерии. Нужно делать еще одну. Но кто теперь будет оперировать? И ее, и десятки других пациентов? Вопрос, оставшийся без ответа. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Свобода в полдень». В Германии из-за того, что компания Чиба использовала в рекламе своего продукта слоган, созвучный нацистскому, приостановлена рекламная кампания фирмы. Причем использовался этот слоган не в первый раз, и несколько лет назад предпринимателям уже пришлось приносить извинения. Подробности у нашего корреспондента в Германии Юрия Векслера.
Известная фирма Чибо, специализирующаяся в основном на продаже кофе, разместила на 700 автозаправках Эссо по всей Германии свою рекламу со слоганом «Jedem den seinen» – «Каждому свой», имея в виду «каждому свой сорт кофе». Но это почти точный повтор печально известной фразы «Jedem das seine» – «Каждому свое», которую нацисты издевательски украсили ворота концлагеря Бухенвальд. Вице-президент Центрального совета евреев Германии Соломон Корн заявил, что плакат Чибо, цитата, «проявление либо верха безвкусицы, либо тотальной исторической безграмотности», конец цитаты. Представитель Чибо по связям с прессой Ангелика Штольц сказала в интервью газете «Франкфуртер Рундшау», что у Чибо не было, конечно, и тени намерения оскорбить чьи-либо чувства. «Слоган действительно выбран крайне неудачно», сказала далее Ангелика Штольц, «и плакаты будут скорейшим образом убраны». Представитель фирмы Эссо Олаф Мартин сказал, что рекламное агентство, которое занималось компанией, очевидно, не распознало историческое значение избранной фразы, так как, видимо, не было знакомо с контекстом. Но незнание контекста, как и незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. Но интересно, что Чибо и Эссо не первые, кто пытается использовать запятнанный нацистами слоган в целях рекламы. В 1998 году такой же случай был с фирмой Nokia, которая рекламировала разнообразные на выбор корпуса мобильных телефонов. После соответствующего демарша американского еврейского комитета плакаты были заменены на вариант с фразой из Шекспира «Что вам угодно». Фраза «каждому свое» также была использована в июле 1998 года сетью магазинов «Реве» для рекламных брошюр по продаже разных форм гриля. В 1999 году то же самое произошло с ресторанами «Бургер Кинг», а в 2001 году с мюнхенским банком «Меркур». Случай с провалом в исторической памяти работающих на территории Германии фирм комментирует берлинский политолог Сергей Лагодинский.
Это очередной пример, с моей точки зрения, того, что мы, немецкое общество, находимся в процессе смены поколений. Молодое поколение зачастую не знает, у них не развиты вот эти вот исторические инстинкты, инстинкты осторожности по отношению к своей истории. Когда вот такие рекламные слоганы, такие рекламные высказывания используют, то более старшее поколение содрогается. Вопрос в том, как мы сможем в будущем сохранить такое понимание истории и осторожность по отношению к использованию таких спорных высказываний.
Говорил берлинский политолог Сергей Лагодинский. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Авиация Израиля нанесла новые удары по сектору Газа. Военная операция против боевиков движения «Хамас» продолжается уже почти 3 недели. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ходе телефонного разговора с российским премьером Владимиром Путиным договорилась провести в субботу в Москве переговоры о Газе. В Кировской области сегодня вступает в должность губернатора Никита Белых, бывший лидер Союза правых сил. В Москву самолетом МЧС доставлены 8 человек, наиболее пострадавшие при взрыве в Назране в понедельник. Избранный президент США Барак Обама заявил в Вашингтоне, что Аль-Каида и ее лидер Усама бин Ладен остаются для Америки угрозой номер один. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в нашей программе «Новости экономики». Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио «Свобода» Иван Трефилов.
Центральный банк России сегодня в четвертый раз за последние пять дней расширил коридор возможных колебаний курса рубля к безвалютной корзине. В результате в ходе торгов его курс по отношению к стоимости корзины снизился почти до 36 рублей 80 копеек. При этом курс доллара к рублю обновил шестилетний максимум, а курс евро – абсолютно исторический максимум. Инфляция в России в период с 1 по 12 января составила 0,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, по итогам нынешнего года темпы роста потребительских цен в стране не должны превысить 12%. В 2008 году инфляция в России составила 13,3%, став максимальной с 2002 года. Общий спрос населения России на наличные американские доллары в ноябре 2008 года сократился по сравнению с октябрем на 11%, а спрос на евро на 37%, говорится в материалах Центрального банка. В результате доля доллара в его структуре увеличилась с 50% до 58%, а доля евро, наоборот, сократилась с 49% до 41%. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в ноябре сократился на 24% и составил в пересчете около 13 миллиардов долларов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля составит $100.90 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это более чем на 15% меньше ставки, установленной с 1 января, и почти в 5 раз ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 декабря по 14 января средняя цена российской нефти Urals составила около $40 за баррель или примерно $290 за тонну. Объем продаж легковых автомобилей иностранных марок в России в декабре снизился на 10%, однако по итогам года он вырос на 26% до 2 миллионов 810 тысяч, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Самой продаваемой маркой года стала «Шевроле», принадлежащая американской компании General Motors, почти 235,5 тысяч автомобилей. За ней следуют модели южнокорейской компании Hyundai и японской Toyota. Курс доллара на сегодня 31 рубль 56 копеек, на 34 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 47 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 56 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Иосиф Сталин не попал в список полуфиналистов проекта «Большая десятка Грузии», который идет на Первом канале грузинского телевидения. Этот проект стартовал в Грузии почти одновременно с аналогичной программой российского телевидения «Имя России». Как вы помните, в российском телепроекте Иосиф Сталин был одним из лидеров. «Большая десятка Грузии» – проект популярный, вызвал самые различные отклики внутри страны. Стоит отметить, что часть имен номинантов по разным причинам требовали убрать с голосования. Подробности в репортаже нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Проект «Великая десятка» уже можно считать одним из самых успешных телепроектов в истории грузинского телевидения. Как и в других странах, он сопровождается громкими скандалами и всеобщим накалом эмоций. Известных деятелей культуры, ученых и политиков среди грузин было немало. Из них грузинским телезрителям предстоит избрать десятку самых великих, сыгравших незаурядную роль в истории Грузии, либо прославивших ее своими достижениями в области науки и культуры. Число номинантов сократилось до 50 человек, однако неожиданно возникла проблема с грузинской православной церковью. Патриархия потребовала изъять из списка номинантов грузинских святых, причем в том числе царей, причисленных к лику святых. Например, Давида Возобновителя, царицу Тамар, народного просветителя Илью Чевчавадзе, на том основании, что, по мнению церкви, все святые равны и устраивать среди них конкуренцию неэтично. Однако самый большой скандал все-таки связан с именем Иосифа Джугашвили. Дело в том, что по результатам голосования Иосиф Сталин не попал в список 50 величайших грузин, что вызвало возмущение его фанатичных поклонников во главе с профессором Григолом Ониани. Автор проекта «Великая десятка» Дачи Гардзелишвили так прокомментировал в интервью «Радио Свобода» неожиданное аутсайдерство Иосифа Джугашвили.
В первом этапе, когда проходилось голосование, это что, Сталин был, насколько я помню, на 20-м месте, потом был на 30-м месте, потом на 39-м месте, потом опять на 25-м месте. Это ведь такой живой процесс, можно так сказать. Ну, в конце концов, я оказался на 52-м месте.
Господин Гардзелишвили отверг обвинение Григула Униани в подтасовке результатов.
Ну, не знаю, как это можно сделать, потому что мы не пишем так рукой, не считаем ни сами эти голоса. Эти голоса так бы автоматизированно проходят. Я вам скажу, как, допустим, менеджер этого проекта или продюсер этого проекта. Для меня было бы даже очень интересно, если Сталин бил бы этот 50, потому что дебаты на эту тему были бы очень интересны.
По мнению наблюдателей, фиаско, которое потерпел Сталин в грузинском варианте проекта, вполне естественно, с учетом, в первую очередь, технологии проведения конкурса. Ведь с помощью интернета и СМС голосует в основном то поколение, которое не питает особого пиетета к грозному диктатору, даже несмотря на его этнические корни и происхождение. Кроме того, в независимой Грузии постепенно уходит из жизни поколение, которое 9 марта 1956 года в знак протеста против доклада Никиты Хрущева на 20-м съезде проливало кровь на тбилисских улицах в ходе массовых демонстраций и столкновений с частями советской армии, спасая честь величайшего из грузин, когда-либо живших на земле, как некогда называли Иосифа Сталина на его родине. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Наблюдатели уверены, что в финальную десятку этого проекта обязательно войдут царь Давид Строитель, царица Тамара, Шатар Уставели, Илья Чевчевадзе, поэт Акакий Церетели, отец и сын Гамсахурди. Своим мнением по поводу проекта в беседе с Вероникой Баде поделился Юрий Вачнадзе, обозреватель «Радио Свобода», живущий в Грузии.
Юрий, каково ваше отношение к проекту «Большая десятка Грузии»?
Резко отрицательное. Дело в том, что проект сначала же выглядел уж очень политизированным. Это не проект оппозиции. Общественное телевидение в данный момент практически это рупор власти и выполняет заказы власть придержащих. Но не это главное. Видимо, была задана такая четкая задача, яркая антироссийская направленность проекта. В то же время это некое телевизионное чтиво, одна из тех развлекательных программ, которым сейчас начало заниматься обновленное так называемое общественное. Должен сказать, что в моем отрицательном отношении к этому проекту я не одинок. Грузинская патриархия выступила с резким осуждением этого проекта. Причем было сказано следующее. Вы там со своими светскими деятелями разбираетесь как угодно. Однако не устраиваете конкурс среди людей, принадлежащих, так сказать, к святыням, к святым религиозным деятелям. Очень многие из грузинской интеллигентной прослойки выступают резко против этого проекта.
Сталин не попал в список полуфиналистов проекта, и по этому поводу разразился скандал. Скажите, Юрий, насколько сейчас популярен этот исторический деятель в Грузии, по вашим наблюдениям?
Никакой приверженности к Сталину нет. Есть только кучка сталинистов, людей, которые хорошо жили при Сталине. Грузина Сталина никогда не боготворили. В советской Грузии было очень мало людей, искренне веривших в так называемые коммунистические идеалы. Особенно если учесть, что грузины кремлевской власти, Сталина, Берия, Орджоникидзе, Янукидзе, на их исторической родине знали совсем не с лучшей стороны. Не случайно именно в Грузии процентом отношений было больше всего жертв большевистских репрессий.
Насколько популярен этот проект среди жителей Грузии и каково отношение к нему?
Я бы сказал, что если так суммировать среднестатистически, или, в общем, такой полуравнодушный. Но тут произошли, вы знаете, какие-то удивительные вещи. В число выдающихся людей не попали великий грузинский поэт Николас Бараташвили. Не попал по одной простой причине. В наследии Бараташвили важное место занимает поэма «Судьба Грузии», в центре которой образ царя Ираклия II. Там речь шла о том, было ли благом присоединение Грузии к России. Если в поэме не содержалось однозначного ответа, то в его стихотворении «Могила царя Ираклия» ответ был «Да, присоединение помогло сохранить страну». Сейчас это совершенно неприемлемо. для идеологии торжествующей в стране. По этой же причине не попал в список сам царь Ирак Мехтавых. Не попал в список великий Мераб Мамардашвили. Только из одной фразы. Если народ выберет Комсохорди, я пойду против моего народа. Ну, а если говорить о том, кто сейчас лидирует в проекте, это, конечно же, Шота Руставели. Это Илья Чавчавадзе. И, наконец, в определенной мере с подачи Михаила Саакашвили, который везде упоминает царя Давида Строителя, который объединил Грузию.
Юрий, а как все это подается? Есть какая-то специальная телепрограмма?
Это ток-шоу, которое ведет в прошлом очень популярное по каналу Рустави 2, который был в свое время оппозиционным, журналистка Эка Хопери. У нее там еще есть партнер-напарник, они вдвоем ведут эту передачу. Значит, на студию приглашается энное количество представителей разных слоев населения. И вот идет там дискуссия, мало того, по регионам проводят опросы, результаты которых оглашаются на этом ток-шоу. Схватки там бывают достаточно острые. Чем это закончится, сказать трудно, но шаг патриархии заставил всех задуматься.
С Юрием Вачнадзе о проекте «Большая десятка Грузии» беседовала моя коллега Вероника Баден. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали редактор Евгения Назарец, продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей слушайте программу «Час прессы». Речь пойдет об акциях протеста, которые начались в Риге. Ведет программу Елена Рыковцева.
Пятнадцатого января прошла конференция Левада-центра, посвященная политическим, экономическим и социальным проблемам минувшего года. Их обсудим и мы в программе «Общественное мнение» в воскресенье 18 января. В гостях у «Радио Свобода» участники конференции. Ждем звонков в прямой эфир с часа до двух часов дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Урон, который нанесен российской и украинской репутации, сейчас огромен.
Из Ливана по Израилю были выпущены 3 ракеты.
Охотники, разбившиеся 9 января, незаконно охотились на горных баранов Аргали.
Жители села Пластунка содержат своих свиней, не всегда в своих подсобных хозяйствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.